Когда вы кланяетесь телом, вы чувствуете прикосновение лба к полу, к стопам. Когда вы кланяетесь душой, в душе возникает чувство преданности. И когда вы кланяетесь атманом, внутреннее и внешнее объединяется. Уходит двойственность. Вся жизнь садху — это поклоны. Даже если ваше физическое тело не кланяется, ваша душа должна научиться кланяться. Мы делаем несколько поклонов утром на коллективной практике, несколько поклонов на баджан-мандале телом. Но в течение дня вы можете делать очень много поклонов в душе. Потому что это свойство души, это предназначение души – делать поклоны Богу. Если вы делаете такие внутренние поклоны Богу, вы устанавливаете связь. Вы понимаете, что это самое важное для души, что ничто другое ее из сансары не спасет. И даже техники, методы – медитации надо делать вот в таком духе поклонения, упасаны. Потому что это предназначение души, это судьба души, потому что душа – это часть Бога. Ее предназначение – воссоединиться. Поклон – это признание главенства, верховенства Бога. Признание связи. Это значит, что вы – здесь не абы как и не сами по себе, а вы с Богом всегда. Вот если вы забыли про Бога, и вы, если вы не кланяетесь в течение дня или кланяетесь на сутре, на баджан-мандале, так как бы формально, тело поклонилось, а ум где-то совсем не кланялся. Ведь действие, совершенное сознанием, гораздо важнее, мотивация. То тогда вы как бы сами по себе. Ну, вы воображаете, будто бы вы сами по себе. Но все равно вы ведь не сами по себе. Вы здесь появились не по своей воле. И уходите, и уходят люди тоже не по своей воле. Как говорят, на все воля Божья. То есть вы по другой воле. По превосходящей вас воле. И не брать эту волю как минимум неумно в расчет, так? А все люди не берут расчет, ну, не практикующие, не верующие, атеисты, материалисты и прочее. То есть они игнорируют как так, как будто этой воли нет, как будто все-таки надо. Вот мы ходим в кино, в супермаркеты, смотрим телевизор, и все нормально. А то, что ты возник здесь по этой воле, и ты живешь только по этой воле, не устанавливать с ней связь, это и есть авидия. Невидение заключается в том, что живая душа не видит божественную, не ощущает божественную волю. То есть она находится в забвении, как будто вот раз отрезала полностью память. И когда она не ощущает божественную волю, то у нее есть либо своя воля, либо воля, ну, других каких-то субъектов волевых. То есть воля телевизора, воля политика, ну, кого угодно. Воля общества, воля родителей, воля жены, там, собаки, ребенка. Либо воля своего эго. И тогда, когда они проявляются, их воления, вот эти вот небольшие вольки, становятся очень важными. И из них создается целая концепция, идеология, мир и прочее. Это и есть такое фундаментальное состояние заблуждения, когда что-то очень важное, великое игнорируется упорно, а что-то мелочное превозносится, переоценивается. Это, например, если бы у вас было золото, но кроме этого золота были бы медные монетки. И вы медные монетки бы поместили в очень украшенный большой кошелек, такой важный, набили бы его весь монетками. А цена этих монеток 1 гривна, 1 рубль, полностью кошелек забитыми. Но были бы также монеты из превосходного золота. А эти монеты, вы бы их просто забыли, прошли мимо или бросили в сумку и отправились на рынок, высказывая большое уважение этим медным монеткам. Но за эти медные монетки ничего нельзя купить. Таким же образом, божественная воля является золотом для каждого живого существа. И эволюция живого существа осуществляется исключительно в контакте с божественной волей, во взаимодействии, в понимании, в раскрытии ее, в соотнесении своей личной воли и божественной воли, в умении самопредаться божественной воле, в умении уступить божественной воле, понять божественную волю, сдаться на ее милость и воссоединить свою персональную волю и божественную. Вот через это происходит эволюция живого существа. Игнорируя божественную волю, развивая исключительно свою собственную, эволюционировать полноценно невозможно. Кое-какая эволюция тоже возможна. Если мы представим сильного волевого человека, там, мага, шамана, развитого философа, который силой собственной воли движется по тропе знания. И до некоторой степени он развивает свою личную волю, но источник этой воли он понять не может. И он приходит, в конце концов, к ограниченности своей воли. Но поскольку он слишком привязан к своей воле, он не может выйти за ее пределы. Тогда его судьба – это длительное время пребывать в мирах цепляния за свою волю. До тех пор, пока, например, он не прочтет какой-нибудь трактат, типа Бхакти Нарада Сутры или другой, о том, как призывать и предаваться божественной воле. И когда мы забываем кланяться божественной воле, вспоминать ее и действуем в течение дня исключительно исходя из собственной воли, то резко уменьшается количество благословений до нуля, можно сказать. Потому что контакт с божественной волей всегда пробуждает сахасрара чакру, устанавливает связь с источником. Это контакт с универсальным источником божественной силы и мудрости. Открывает контакт, так можно выразиться, доступ к божественным базам данных. Но если человек живет, не вспоминая божественную волю, исключительно на своей воле, через некоторое время, особенно практикующий человек. Если мирской человек, то, кстати, он чувствует себя неплохо. До самой смерти он чувствует себя неплохо. Почему? Потому что с помощью своей воли он удовлетворяет свои исключительно эгоистичные желания. И все его устремления направлены на то, чтобы эти желания удовлетворить, обезопасить, защитить, приумножить, развить. И он с помощью своей воли создает такой целый мир, целую мандалу собственных целей, задач, смыслов, целеполаганий, стратегически ее развивает. То есть у него есть видение свое, как развивать эту волю. Дом, жена, дети, внуки, деньги, карьера, успех, слава, почет, власть, ну и так далее. Он прекрасно понимает, что он делает, чего ему надо в этой жизни. И острие его воли, если это не глупый человек, конечно, мы не берем там не обладающих никакими волевыми качествами, так называемых неудачников, а мы берем вполне среднего, нормального, сильного, мирского человека, то у него вполне хорошо выставлены приоритеты, и он знает, что он делает в этой жизни, куда он идет и куда ему направлять свою волю в течение этой жизни. За пределами этой жизни, конечно, он ничего не знает. Что будет после смерти, что было до рождения, что находится за пределами Земли. Ну, его это не интересует, потому что он очень сильно поглощен реализацией вот этой своей волевой программы. И такие люди становятся успешными, в кавычках, конечно, в мирской жизни. И они чувствуют себя неплохо, потому что они воплощают свою волю и развивают свои стратегические смыслы, цели. Выдвигают они, занимаются целеполаганиями, добиваются и чувствуют от этого радость и удовлетворение. Но в случае с практикующими немного другая вещь. Практикующий ведь он достаточно умен, образован и начитан в священных текстах. И он понимает, что добиваться личных желаний, примитивных мирских целей, оно глупо, в принципе. То есть это не принесет счастья. Имущество, нажитое таким трудом, в конце жизни достается другим. Так? Богатство, молодость, сыновья, даруют ли они истинное счастье? Как капелька воды – это жизнь. Как капелька воды на лепестке лотоса. Один из святых пел. И это касается власти, карьеры, денег, привязанности, родственных отношений. Практикующий йогин обладает достаточно развитым интеллектом, умом, чтобы понимать, что это не те вещи, на которых ему следует сосредотачивать свою волю и вкладывать в нее, поскольку они приходящие. И он не хочет вкладывать свою волю, свою силу, энергию в приходящие вещи. Он знает закон непостоянства, драгоценность человеческого рождения, страдания, которые возникают в результате достижения мирских целей, попутно, побочно. Закон кармы. И тогда он решает вкладывать свою волю в духовную практику. Но в процессе практики, если он вот игнорирует божественную волю и действует исключительно на своей воле, его ждет большое разочарование, даже больше, чем мирского человека. Мирской человек, по крайней мере, удовлетворял свою волю и получил то, что хотел. Ну, хотел жену, получил жену, хотел семью, получил семью, хотел денег, добился. Более или менее, если он совсем уж не неудачник. Есть, конечно, люди категории неудачники, которые даже вот этот простой набор ценностей мирского общества не могут реализовать. Ну, карма такая. Из животных миров только из собачьего тела выбрался. Тут отношения, не карьеру сделать еще, не сформировал намерения, не понял, как все здесь устроено, чтобы быть успешным. Только еда, солнце, выкупление, немного больше конура. Вот. Но это уж совсем мы берем такой класс существ, которых мало заслуг. Но мы берем класс человеческих существ средних стандартных. То есть такой человек, в принципе, удовлетворяет свою волю и получает то, что он хочет, поэтому в его жизни есть определенное мирское счастье, временное такое, ну, удовлетворение небольшое есть. Но практикующий, он не преследует эти цели, значит, он не получает этого удовлетворения. То есть его воля на этом плане не удовлетворяется. Ради чего? Ради того, чтобы с помощью своей воли добиться другого, большего счастья. Но вот здесь его поджидает такая ловушка. Вот то счастье, которое он задумал получить, оно не достигается с помощью его воли. Оно достигается с помощью божественной воли. Оно не приходит в результате его личных усилий. Его личные усилия являются вторичными причинами. Они готовят почву, они очищают его. Они только готовят его к встрече, делают его заслуженным, наделяют его заслугами. Но все остальное делает не его воля, а божественная. То есть другая, великая воля. Под той, та воля, под чьей он сюда пришел. Его собственная воля не может ему это дать. И если йогин не задумывается о божественной воле, не кланяется божественной воле, не учится покоряться ей, взаимодействовать с нею, отдаваться ей, предаваться ей, полагаться на нее, с самого начала его ждет, конечно, большое разочарование, потому что он полагал, что с помощью своей воли он, выполнив ту или иную технику, занимаясь концентрацией, какими-то методами, обретет желаемое, а желаемое не приходит. Потому что вся духовная жизнь, она шла немного под другим градусом. Под градусом личного усилия и эго. Без духа преданности и самоотдачи. Без умения полагаться, призывать божественную милость. И верить. В общем, это называется просто без веры. Вот, без веры. То есть человек верил в себя, допустим, в свои усилия. Но в Бога не верил серьезно. Ну, конечно, он так-то... На уровне ума он скажет, да, конечно, я верю, вот символ веры принял. Но мы имеем в виду не умственную формальную веру, а как вектор души, как базовую потребность души полагаться ежесекундно, ежеминутно на волю Бога и на Бога и предаваться Ему. И тогда идут годы, а такой человек, он не чувствует духовной радости. Он чувствует, что он нагружен кучей проблем. Мало того, были мирские проблемы, а теперь духовные проблемы, их еще сложнее решить. Он смотрит, да в миру я бы эти проблемы легко решил. Вот духовные проблемы, вот это проблемы. По сравнению с духовными проблемами, построить семью, отношения, заработать на квартиру, там, машину... Власть, карьера – это несложные вещи, примитивные. Вопрос концентрации, усилий и безупречного подхода к любому делу. Но решить духовные проблемы – колоссальная задача. И он чувствует, что он не получил счастья мирского. Вместо этого нажил себе очень много духовных нерешенных проблем. И он чувствует себя как та старуха у разбитого корыта. У старухи были большие амбиции. Там говорится, что она не хотела быть простой крестьянкой, а хотела быть столбовой дворянкой. Ну и так далее. И ставки повышались по мере того, как золотая рыбка исполняла ее желания. Это ровно демонстрация такого подхода. Эго старухи росло и росло. Амбиции росли и росли. Она принимала как должное все милости рыбки и пыталась самой рыбкой помыкать. Потом, в конце концов, она уже так вошла в раж. Сказала, вообще хочу, пусть у меня на посылках сама золотая рыбка будет. То есть она попыталась управлять тем и присвоить то, что ей не принадлежало, что было выше ее. Таким же образом наше эго оказывается в роли такой старухи разбитого корыта, когда оно не учитывает божественную волю. И оно все более развивает свою собственную волю. И тогда такое эго терпит фиаско, потому что оно замкнуто в коконе своих собственных проблем. И эти проблемы не решаются ни инструментами, методами или ее волей, никакими вопросами не решаются. Ну, духовный тупик называется. Тогда такая душа приходит к кризису определенному. И если она ничего не делает дальше, то этот кризис, ну, продолжается, то есть неудовлетворенность нарастает. И просто живет в этой неудовлетворенности. Либо она как-то меняет свои оценки, меняет свой вектор развития, и она выбирается из этого кризиса, открывая для себя новый подход духовной жизни, новый путь. Либо каким-то образом сама божественная сила проводит такую душу через катарсис. И в процессе катарсиса ее ум высвобождается от старых шаблонов, стереотипов и открывает от себя для себя другое измерение духовной жизни, открывает измерение самопредание Богу, божественной воле, измерение веры, преданности. И оно учится отдаваться божественному источнику, отдаваться прибежищу по-настоящему, не на словах. Учится заново простым вещам, кланяться Богу в душе ежесекундно, полагаться на прибежище, полагаться на Бога, верить по-настоящему. Вот через этот катарсис она когда проходит. И тогда, когда она учится этому, она открывает для себя такое измерение и внезапно понимает, как же я мог не видеть этого, как я был слеп. Вот этот источник силы, источник сатвы, благости, благословений, мудрости и любви. Как я мог проходить мимо него? Это же надо. Я что, слеп был? Вот он так думает. Как же я мог этого не видеть? Я настолько... Почему-то он размышляет. Ведь я был настолько сфокусирован на своих собственных проблемах, что мне просто было не до того. Я был настолько озабочен проблемами своего ума, что мне просто не приходило в голову, что на все это можно посмотреть под другим углом зрения, что можно заботиться о том, что меня превосходит, о трансцендентном источнике. Можно посвящать всего себя ему и черпать в этом счастье, черпать в этом радость и наслаждение. И вот когда йогин переосмысливает это, в нем пробуждается понимание мудрости самоотдачи, мудрости веры, преданности, полагания на прибежище, и чистое видение само приходит, и проблемы сглаживаются, уходят. И внезапно он открывает себе источник такой постоянной благодати, постоянной любви, постоянной радости, постоянного естественного счастья. И он видит, что это счастье никуда не уходило и не приходило, оно всегда пребывало в его сердце, но его сердце длительное время было закрыто для этого счастья, потому что имело свои мотивы в жизни. Оно хотело жить без Бога, вот так. Оно хотело вести собственную политику. Оно хотело играть в свои игры, и божественный источник, будучи очень толерантным и деликатным, всегда позволял ей. Ну, как такой родитель. Примерно так. Хочешь? Ну, пожалуйста, никаких проблем. Твоя воля, я уважаю твой выбор. И когда такой йогин обнаруживает этот божественный источник, обнаруживает источник этого счастья, его проблемы растворяются. Они уходят сами по себе, и он в душе понимает, что ему нужно быть всегда рядом с божественной волей. Ему всегда надо быть рядом с Богом. Ему надо всегда кланяться Богу. Не один раз, не пять раз во время практики, а ежесекундно, даже во сне. И он тогда начинает настолько ценить Бога, божественную волю и божественный принцип самоотдачи, что он начинает молиться. Вот что угодно, только лишь бы тебя не потерять. Вот. Он начинает молиться, чтобы больше никогда не потерять Бога, не потерять связь, не потерять веру и вот эту самоотдачу Бога, потому что он понимает, с каким трудом он пришел к этому пониманию, каково, насколько это ценно. И по мере того, как он пребывает в единстве с божественной волей, божественная воля открывает в нем божественную мудрость. А что значит быть в единстве с божественной волей? Это значит быть смиренным, очень смиренным. Не просто чуть-чуть смиренным. Чуть-чуть смиренным каждый из вас обладает этим уж. А тотально быть смиренным, быть покорным божественной воле. Быть преданным божественной воле и ежесекундно вслушиваться в нее. Вот. Обычно душа, она как говорит? Я хочу того, я хочу того. У меня такие-то проблемы, такие-то проблемы. И она вокруг этого создает целый мир и целую вселенную. И запутавшись во всем этом, она отсекает саму возможность благословения, помощи ей. Но в тот момент, когда она скажет: «А что хочет от меня Бог?» Когда скажет: «А как я могу служить Богу?» То есть мои проблемы понятны, они будут и они останутся. «А какова моя связь с Богом и как мне провести лучше божественную волю? Вот в тот момент, когда она задумается об этом и задаст такие вопросы, она начнет пробуждаться. Ее проблемы начнут ее оставлять. То есть радикальная смена ценностей, когда ты перестаешь думать о себе и начинаешь все больше проникаться мыслями о божественном источнике. Бывают какие-то проблемы в отношениях. Эти проблемы потому, что, допустим, в семьях карма-саньяси. Иногда мне пишут карма-саньяси и жалуются. «Гуру, скажите моей жене, она вот такая-то, такая-то. Она против того, чтобы я шел в ретрит». И так далее. Или «Гуру, скажите моему мужу, он хочет так-то, а я хочу практиковать, а вот мы не находим взаимопонимания». Почему эти проблемы? Потому что мало думают о Боге, о служении Богу. Но очень много думают о своих интересах, об отстаивании своих интересов, о границах своей личности, об удовлетворении своих желаний. И связь, которая возникает, она возникает не как общность на служении, в служении Богу, а как общность во взаимном духовном удовлетворении эгоистичных ожиданий, амбиций и надежд. И, конечно, там будет много разных сложностей, потому что каждое эго ведет свою собственную политику. Но в тот момент, когда такой йогин начнет больше думать о Боге и о служении Ему, все это начнет уходить. И вот любые кармические ситуации в отношениях, они разрешаются тем, что изменяется ум. Нет той проблемы, которая не могла бы быть решена верой, преданностью и самоотдачей. И нет тех испытаний, которые не были бы пройдены силой преданности и самоотдачи. Но чтобы быть достаточно так открытой божественной воле, ей преданным тотально и быть готовым к такой сдаче, таким полностью смиренным, это не приходит просто так. Надо упражняться в этом. Надо постоянно, ежесекундно в этом упражняться. Видеть все ситуации жизни как практику, как тренировку в упражнении такой сдачи божественной воли. И жизнь сама подбрасывает много таких ситуаций. Если мы в течение дня делаем такие поклоны внутри, соединяясь с божественной волей, привыкая полагаться на нее, отдаваться, постепенно в нашей жизни нарастают благословения, нарастают позитивные эмоции. Почему? Потому что даже небольшой, даже самый малый, незначительный контакт с божественной волей, он сильно окрыляет душу. И смирение, сдача, послушание, покорность Богу, она раскрывается с другой стороны, как то, что у души расцветает его сила, ее сила, ее внутренний потенциал, ее крылья и мудрость. И если бы душа понимала, то она бы жаждала этого, она бы сама просила и жаждала такого смирения, такого послушания, такой самоотдачи, такой веры и преданности. Но она не совсем понимает этого. И часто ведет себя эгоистично. И эгоизм души не дает возможность прикоснуться к этой благодати, к этим благословениям. Эгоизм души ведь может по-разному проявляться. Не обязательно, что душа проявляется внешне как-то несмиренно. Она может внешне снаружи смиренно проявляться, но внутри несмиренно. Так? Это тоже может быть форма эгоизма души. Когда душа настаивает на ну, на своих предпочтениях, на своем видении реальности, на своих установках, шаблонах, стереотипах кармы, когда она сильно за них уцепилась. На своих цепляниях и привязанностях, когда она настаивает на кармическом видении собственном, на эгоистичных установках. И чем больше она настаивает, тем меньше у нее благословений, тем меньше благодати. А благословений нет, если благодати нет, то счастья нет, ананды нет, радости нет. И жизненной силы тоже нет. Почему? Потому что у мирского человека жизненная сила реализовывается за счет его собственной воли, собственных желаний, мы уже говорили. А здесь садху понимает, собственные желания реализовывать бессмысленно. И он всю свою энергию собирает на другое, но он всю свою энергию собрал, забрал у мирских желаний. То есть она не движется, и вот так в кулак ее собрал и держит. А Богу он не отдает, то есть она не движется у него. И тогда счастья, радости он не испытывает, потому что благодати не испытывает. А благодати не испытывает, потому что не может прикоснуться к божественной воле, к божественной мудрости. Из-за того, что сильно держится за свою волю. Это вот у парашютистов есть такое правило. Когда самолет взлетает, туда заходят 10 или 12, мне Деванатха рассказывал, что сколько, да я смотрел тоже отдельные такие фильмы, сколько человек зашло, и самолет взлетел, столько должны прыгнуть. Ни одного не должно остаться. И там всех новобранцев, новичков их инструктируют. И Сати Теджаси мне рассказывала, там так жесткий ассурический инструктаж такой, как у военных. Они одевают парашюты, самолет взлетает, учебно-тренировочный полет, и затем инструкторы, они должны выпрыгнуть. И бывает так, что у кого-то он не ожидал, а когда посмотрел на землю сверху, его сознание поменялось. Он реально понял, что сейчас деваться некуда, придется прыгать. И он даже он недооценил свои возможности, переоценил свои возможности, недооценил вот эту всю ситуацию, и у него ноги ватные, язык заплетается, он все говорит, я не буду, я не хочу, я передумал, все уже, я отменяю. А им говорят, все, ты знаешь, правило есть такое. И что инструктор говорит, я вот сколько, не было отказников ни разу, что ж ты меня подведешь, там, и начинает его уговаривать. А тут все уже, у него сознание изменилось, он как такой, знаете, как конь хрипит, увидев волка. И вот так морду воротит, но бежит. А его кучер бьет там плетью, и волк, а конь у него уже изменил пену изо рта. Ну, то же самое. И он вот так становится в проход, и вот руки намертво впились, посиневшие пальцы. И он смотрит на эту вызов и говорит, не, я не прыгну, я не смогу. Но, говорят, иногда инструктор как-то отвлекает, чтобы он руку убрал, и потом раз, и выпихивает его тут. А, все, уже поздно. Вот что-то наподобие происходит с практикующими. Когда говорят, что практикующий завис, так? Он поднялся в самолет, он вроде рассчитывал, у него были амбиции там прыгать, так? Но и вокруг все товарищи с рюкзаками, с парашютами сиганули в эту бездну, у них купол раскрылся, они, душа поет, они летят. А тут он встал, и все. И вот так в проходе, ни туда, ни сюда. И тут либо на землю возвращаться, либо прыгать. Прыгать страшно, неизведанно. На землю возвращаться тоже вроде бы не для этого тренировался. И часто многие находятся в такой ситуации. И это значит, душа подошла к определенному такому поворотному моменту, где ей надо понять божественную волю, где ей надо подружиться с божественной волей, сдаться ей, смириться, принять ее, осознать, как самый главный элемент своей жизни. По-другому вообще выстроить свои отношения с Богом и постепенно учиться таким прыжкам, учиться сдаваться. Тот, кто прыгает, его ждет великолепный вид, свист в ушах, простор и радость, когда парашют раскрывается, и он парит, и говорят, петь хочется и так далее. Ананда, ананда. Но как это сделать, чтобы это было естественно? Чтобы это не было чем-то таким, на что мы не решаемся, что чем-то таким, что нас смущает. Нужно ежедневно, ежесекундно тренироваться понемногу в такой малой сдаче. Вот в этом и смысл поклона. Когда душа простирается, когда сознание простирается каждый момент. То есть мы привыкаем, вот так, каждый поклон там, божествам, гуру, намасте друг другу. Это такая тренировка малой сдачи, малой капитуляции, малой преданности, малого смирения. И накапливая, накапливая, каждый день, когда мы приучаемся к этому, мы постепенно приближаемся к этой великой сдаче, великой вере. При условии, что это делается по-настоящему, с чувством веры, неформально. Что в душе происходит ликование от такой сдачи. Что такой поклон происходит с безмерным чувством уважения, благоговения, осознания, понимания этого. С чувством радости.
Oh.